Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. Это четверг, 12 января. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Всех приветствую. И мы с вами, собственно, продолжаем, как обычно, наши обсуждения, рассуждения, заявления, возмущения, радости и горести. В общем, все вот, все как обычно. Вижу, что вы занимались с Юрием, да, самым любимым нашим спортом. Считать чужие бабки, да, заглядывать в чужие карманы, возмущаться и негодовать. Но это всегда классная история. Еще это... Депутатов зарплаты лишать еще номер два, да? Вот, ну, смотрю, провели время с интересом. Говорить мы с вами об этом не будем. Мы поговорим о чем-то другом. Да, повестки не очень много, все-таки вот набирающие обороты, да, вот эти информационные валы, да, иногда снижают свою интенсивность, да, и, собственно, повестка начинает состоять из высказываний. Из высказываний, да, одного, комментарий второго, третьего, то есть ничего не происходит, просто вот некто делится какой-то своей позицией, и это уже подается в качестве, что называется, инфоповода, то есть новости, хотя никакой новости нет. Просто один нечто там предположил, и второй на эту тему отреагировал, а четвертый вступил в спор, и пришлось даже Пескову звонить, чтобы он сказал, как обычно, чтобы кому-нибудь пристали, это вопрос не ко мне. Вот, поэтому, собственно, поговорим с вами о разном. Наши технические моменты, да, технические моменты. Ну, у нас есть трансляция, видеотрансляция, если вам она приятна в качестве получения контента именно таким образом и таким способом, вы можете пока еще смотреть нас на Ютубе в официальном аккаунте «Говорит Москва». ВКонтакте вы можете это делать, опять же, в официальной группе «Говорит Москва 94.8 FM». И в телеграм-канале радиостанции «Радио Говорит МСК» подписывайтесь, если еще не подписались. Можете подписаться и на мой телеграм-канал, он находится просто поиском в телеграме по фамилии Асафов. Вот, если вам интересны какие-то политические процессы. Значит, у нас есть с вами механизм обратной связи, это не только... телефон, который, очевидно, нам сегодня понадобится, это еще и несколько других способов. Например, Telegram. Например, Telegram-бот. Для того, чтобы написать, как это сделал сейчас Василий, я сейчас Василия прочитаю, но сначала расскажу, как в бот написать. В поиске в Телеграме напишите «Говорит МСК-бот». И там появляется возможность писать, вот сейчас цепсошник какой-то написал, да, вот классно. Они, то есть, пылесосят вообще всю поляну и пытаются везде рассылать свою бредятину. Вот пишет нам господин цепсошник, да. «Добрый день, тут выложили список людей, которых, скорее всего, заберут на фронт, ищи своих». И ссылка на аккаунт в Телеграме. Да это ты своих поищи в Солидаре. Если у тебя свет, конечно, есть, чтобы интернет включить после прилетов. Вот, а что же пишет Василий? А сейчас, кстати, да, другой способ коммуникации — это СМС. СМС можно писать по номеру 8925-88-88-948, если вам по каким-то причинам неудобно это делать в Телеграме. Есть еще и более экзотический способ связи, да, ну, который больше, наверное, служит для комментирования, нежели для сообщений ведущим, это чатик ВКонтакте. Там у нас две прекрасные Светланы, как правило, как-то относятся к тому, что у нас происходит в эфире. Там, где трансляция, там чатик есть. Так вот, в СМС-сообщениях Виктор 26 передает всем, всем привет. Вот. И вы, собственно, тоже можете пользоваться СМС, если это удобно. Так вот, возвращаясь к Василию. Василий спрашивает, нет по Солидару больше информации. Да. Но мне кажется, основная информация это была нам с вами доступна. Мы могли там про нее прочитать с разных сторон. Что нам еще нужно? Какую еще информацию мы ждем от Солидара? Да? Мне кажется, вот в нынешние времена, да, существование и необходимость существования военной цензуры ярко достаточно проявлено. Потому что мы сейчас с вами себе насоздаем каких-то неоправданных, да, надежд, каких-то настроим в голове колоссальных продвижений, как это делают некоторые милитари-блогеры, да, милитари-специалисты. Вот. А потом будем об них разочаровываться и считать, что опять кто-то чего-то не дорабатывает, где-то чего-то не доделает, перестановки не те, вообще все воевать не умеют, вообще все не так, да. Вот, поэтому, ну, давайте как-то посдержаннее. Адам, вы не заблокированы, я вас прекрасно вижу. Вот, значит, ну, я вот несколько комментариев по поводу того, как я отреагировал на сообщение ЦИПСОшника. Просто ЦИПСОшники нам в бот еще не писали. Они мне пишут обычно там в личные сообщения, еще куда-то, да, присылают мне различные сообщения там по... СМС, кстати говоря, изменился характер. Вот я уже, знаете, я люблю подискутировать, да, с представителями банков, а также спецслужб, которые с украинскими акцентами звонят. Вот, и изменилось нечто. Вот тут они мне опять какой-то пошел обзвон, видимо, электричество дали, да, Ахметов со своим ДТЭКом все-таки включил им ненадолго, да. И у меня прямо подряд был звонков 10. Единственное, я что понял, они разговаривать перестали. То есть звонит мне там какой-нибудь юноша с выраженным акцентом и говорит: я представитель банка ВТБ, у вас там пошла привязка не вашего к телефону, к счету. Типа, что вы хотели? Я говорю: так это вы же мне звоните, что вы-то хотели? И вот если раньше он со мной вступал в дискуссию, говорил о том, как важно обезопасить мой счет, сейчас просто тупки бросает. Они не настроены больше на дискуссию. Видимо, действительно, электричество настолько дорого, что вот если сразу клиент не купился на их офигительные истории, да, одна история офигительная и другой просто, да, то, соответственно, нужно звонить следующему. База большая, надо работать. Вот раньше они охотно входили в дискуссию, мы различные вещи с ними обсуждали, ну, например, почему из телефонной трубки так сильно пахнет салом, когда они звонят. Это особенно их вдохновляло, да, они сразу впадали в какой-то ступор. Это я не сам придумал, я подслушал у человека, вот одного. Вот, но это забавно, да, это вот их выводит в какую-то гневную там позицию. Сергей делится похожей историей, говорит, всю неделю звонили и тоже не особо разговаривают, но уже признают, что Крым — территория России. Ну вот в Z-телеграм-каналах пишут, что теперь их надо спрашивать, чей Солидар уже. Не чей Крым, а чей Солидар. Это добавляет, что называется, новизны. Добавляет новизны в эти телефонные разговоры. Ну вообще это так. Вы не общаетесь с ними, не звоните. Это тоже вопрос гигиены. Хотя я слышал какие-то истории, что если им хамить, они тогда ставят в подмену твой номер, и твой номер куда-то уже звонит, да, но я вот в такие истории не попадал, а мой номер достаточно, ну, там, известен, да, достаточно известен. Ну, ладно. Вот, видимо, в бот нам будут писать теперь периодически. Ну, значит, пошла работа, да, значит, действительно все не очень хорошо. Значит, мне названивал совет-банкир 3 раза повторно, когда я прекращал с ним беседу. Вот, но особо упорный, сообщает нам Юля, это нам Наталья сообщила, Юля нам сообщает, что особо упорные и настырные, и ДНР, и ЛНР уже признают российскими, была приятно удивлена. Вот. Олег пишет, что я только поздороваться успеваю, и они потом почему-то бросают трубки. Светланыч напоминает, старую, ну, относительно старую шутку, что он был настолько одинок, что ему даже спам не приходил. Давайте к нашим традиционным рубрикам перейдем. Это, конечно же, погода. Сегодня здесь техническое новшество. Вот, я, честно говоря, постоянно ищу какие-то источники данных, да, потому что наши стандартные спикеры, ну, они достаточно однообразны, редко нас радуют своим прекрасным вокабуляром. И я сегодня наткнулся на, в общем, новую историю, да, и изучил, вот, насколько это возможно. Вот, все мы знаем с вами известный российский сервис Яндекс. Вот, у него есть Яндекс.Погода, да, это и приложение достаточно удобно. Так вот, я сегодня узнал, погрузился, что это. Оказывается, там собственная технология, чуть ли не нейросеть, да, какая-то достаточно серьезная, которая обрабатывает тысячи источников и на основании их вычисляет, составляет прогноз, да. Какие это источники? Это самолеты, это космические датчики на спутниках, это в том числе и данные от людей, когда они спрашивают людей, у вас идет дождь или не идет дождь? Можно нажать, дождь не идет, это вранье. Ну, то есть много-много различных источников они сводят, и, собственно, да, можно туда, собственно, написать, нажать кнопку, сказать, какая погода, да, для того, чтобы как-то скорректировать общую картину. Вот, и вот, собственно, Яндекс.Погода дает именно этот прогноз. Именно этот прогноз. Это интересно, я этого не слышал. Называется это Metium 2.0. Вот, и, в общем, такая технологическая штука. Я за ней послежу. Возможно, она, ну, несколько будет точнее, чем предсказания наших шаманов на, там, на звериных костях или на чем они это делают. Да? Вот, значит, что нам говорит этот самый Metium? Утром 14 января москвичей ожидает небольшой снег, и жители России застанут долгожданное потепление. Вот, значит, что на эту тему говорят наши стандартные спикеры, Татьяна Позднякова, например, из Метеобюро, где она служит главным специалистом. 14 числа в ночные часы температура составит минус 3-5 градусов. Днем около 2-3 с небольшим снежком, температура будет выше климатической нормы где-то на пару градусов. То есть то потепление, собственно, наступает, о котором говорит. Воскресенье от субботы особо ничем отличаться не будет. Также небольшой снежок на фоне повышенного атмосферного давления. Даже по новым нормам будет на пару градусов чуть выше климатической нормы. Помните, я все переживал, что они нас... Нам обещали новые нормы ввести и не пишут об этом. Вот она их упоминает, надо поискать. Видимо, ввели. Значит, я знаю, что 14-е это суббота, они на выходные. Это прогнозы на выходные. Да, это прогнозы на выходные и от Яндекс.Метеума, и от Поздняковой. Вот, значит, что нам говорит... А вот еще от нее, значит. В центре столицы могут установиться слабоположительная температура. То есть опять может все потечь. Ведущий специалист Центра погоды Леос Михаил Фобос, точнее, Михаил Леос Центра погоды Фобос. Холодное вторжение с понижением температуры ожидается аж с 24 числа и продолжится до конца текущего месяца. Ночью столбики уличных термометров будут опускаться до минус 15, а днем от 5 до 10 градусов. Что-то вот они все в будущее, да, в будущее. Когда они так далеко в будущее начинают стрелять, я, собственно, да, по опыту, вот нашему многолетнему опыту изучения показаний атмосферных приборов в их головах, да, могу сказать, что если они в ближайшие дни игнорируют, то, значит, сложно предсказать, значит, ну, либо потепление будет сильнее, чем они предсказывали раньше, да, либо что-то такое. Вот, значит, научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд, что нам говорит? Зимой изменчивость погоды существенно больше, чем летом. Это связано не с тем, что зимой солнечная энергия оказывает... это связано с тем, что зимой солнечная энергия оказывает очень небольшое влияние на температурный режим и на многие другие метеорологические факторы. Летом, наоборот, солнце является важным фактором. Любое похолодание компенсируется солнечной энергией, поэтому изменчивость небольшая. Межсуточная изменчивость зимой в 2 раза выше, чем летом. Какую информацию я должен получить из этого прекрасного сообщения, я не знаю. Ну что, летом погода меняется не так сильно, как зимой, возможно, да? Вот, поэтому, собственно, что ждем потепления, кратко говоря. Ладно, давайте в более какие-то наши, в более какие-то интересные истории. Виталий Филик, как же искусно они говорят. Так они поэтому так и говорят, что сложно... Сложно сказать что-то по существу, да, поэтому приходится в форме отдавать дань такую, да. Так. Скоро вообще ничего не будет, одна сплошная нейросеть. Василий, вы как... Вы очень близки к правде. Кстати говоря, надо позвать какого-нибудь специалиста по нейросетям, да, и поговорить про чат ГПТ и про ряд других нейросетей, которые уже там во многом, да, создают конкуренцию живым и программистам и так далее. Еще не до конца. Вот. Олег пишет, что смотрел большую презентацию про Яндекс.Метиум, и это самообучающаяся нейросеть большая. Вот. Значит, и несколько сообщений по поводу звонков. Звонили вчера, пишет нам Трутневский. Сказали, что я заявку на кредит оставил. Я согласился, сказал, что хохлы с бровью по дешевке продают. Сейчас оформимся, загрузим борт и в Африку. Человек завис, а потом выдал. Очень остроумно. На что я ответил, что они со своим Сбербанком прямо вверх остроумие. Тот обиделся и бросил трубку. А Олег из Измайлова пишет, что ему название это одни майора. Ну, вам, видимо, по должности. Видимо, по должности. Сегодня обнаружил, пишет Павел, что программа «Карты» от компании Apple на телефоне отображает Крым как Российскую Федерацию. Даже граница прочерчена над Джанкоем. Был сильно удивлен. Когда же они все поймут, что следователи не звонят, и тем более по Вайберу? А Маляр нам напоминает заклинание из другого мира, да, когда вот скоро ничего не будет, останется одно сплошное телевидение. Вот посмотрите, да, было же так. Было, а потом интернет-телевизор побеждал, а сейчас неизвестно, кто кого победил, да, то есть люди приходят в интернет смотреть телевизор, а потом холодильник всех побеждал, да, и так далее. Пан Станислав пишет, что вот ему сегодня капитан звонил. Ну, видите, все-таки есть разница, да? Так, давайте к Дмитрию Анатольевичу, нашему традиционному спикеру, что же он нам тут накомлал. Но он опять в своем стиле, достаточно резком, весьма резком, это все про танки. Дальше цитата из автора. «Трое убогих из Варшавы, Вильнюса и Киева, страдающие от имперских амбиций и фантомных болей, вызванных их потрепавших историей, собрались во Львове. И молятся, как выяснилось, на танки. Леопарды там всякие, модернизированные нашими врагами Т-72, о которых я вчера говорил, и еще какой-то английский неликвид. Все это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну. А во Львове, который снова будет носить имя Лемберг, они... встретились, чтобы западные украинские области правильно пристроить новым прежним хозяевам». Я напомню, что 11 января Зеленский, Дуда, это польский президент, если кто забыл, и Науседа, гид у нас Науседа, это глава Литвы, встретились во Львове, подписали совместную декларацию о предложении военно-технической и гуманитарной поддержки Украины со стороны Вильнюса и Варшавы. Вот. Ну, собственно, и то, что необходимо, да, для продвижения формулы мира Зеленского, да, собрать какой-то глобальный, ну, вот тот самый саммит. Вот, значит, в рамках этой самой новой коалиции поляки... говорят о том, что передадут роту танков «Леопард-4», да, вот, ну и, собственно, еще в декларации написано, что поддержка по Литве и Польше, получение Украины членства в ЕС и НАТО. Профьюзер говорит, что наш русский Львов пшеком отдавать не надо, да. Так. Видели видео, как встречали польского президента во Львове. Представляю, с какой скоростью Львов провел референдум о вхождении в состав Польши, если бы у них была такая возможность. Иван Юрьевич спрашивает, что с заставкой? С заставкой позже, в начале следующей недели, поскольку достаточно много, да, да и трудоемко оказалось разбирать ваши заявки. Да, победитель, скорее всего, будет. Скорее всего, он будет не один, но это все на следующей неделе я объявлю. Григорий СПБ пишет, что рота — это 15 танков. Вы знаете, везде по-разному. И вот польская танковая рота, так же, как и танковый взвод, и танковый полк — это несколько другие цифры. В общем, от 9 до 12. От 9 до 12. Вроде бы по польским источникам они передадут. Кстати, участковые звонят по сотовым, нам уточняет Валера. Но вы по телефону можете вообще ни с кем не разговаривать, да? То есть это же не процессуальный метод. Так, значит, по Дмитрию Анатольевичу Медведеву, если есть какие-то соображения на тему, к чему вот эта там декларация может привести, приведет ли, вы звоните, мы поговорим. 8-495-7373-94 и 8. Или если у вас есть какая-нибудь история про общение с пранкерами из Сбербанка, МВД, прокуратуры и так далее, а с Украины, да, ну, то, соответственно, можете позвонить и рассказать. Добрый док на связи. Здравствуйте, добрый док.
Да, здравствуйте, Александр. Спасибо за эфир. Здравствуйте, слушатели. Смотрите, ну вот, во-первых, по поводу предыдущей реплики, да, вот, ну, по поводу участковых, которые звонят, там слушатель писал, хочу сказать, что участковые звонят только в том случае, если вы им когда-то телефон оставляли, а не так, как вот следователи, так называемые, да, звонят всем без разбора. Это, собственно, по первой части. А по Дмитрию Анатольевичу, ну, что могу сказать, удивляет с каждым днем все больше и больше усилением какой-то, не знаю, как назвать, агрессивности даже, что ли.
Да вы знаете, он как-то стал не только столь резким, он и какие-то другие вещи стал писать.
Ну, на самом деле, да, и вот, ну, по сравнению с тем, что было там несколько лет назад, да, когда он там периодически засыпал там где-то, да, там и так далее, а вот поездка в основном из этого состояла, сейчас он как бы, ну, так вот, делает над собой какую-то работу, видимо, ведет, или кто-то над ним, я не знаю.
Я все-таки считаю, это он сам, спасибо, добрый док, я считаю, что это он сам, потому что, ну, вот, мне кажется, все-таки человек достаточно искренен, поскольку то, что он делает не в тексте, а в видео, да, оно тоже похоже. Григорий СПБ уточняет, что все звонящие следователи почему-то всегда работают в центральном РУВД. Не обращал внимания, кстати. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Алло.
Александр, здрасте, Сергей, Москва.
Здрасте, Сергей.
Ну, у них как бы схемы-то они однотипные. Вот, объясняю. ВТБ... Как правило, в 95% случаев они звонят по поводу смены в мобильном приложении твоего номера телефона контактного. И они говорят, что произошел взлом моих личных данных и пытаются сменить номер контактный.
Это последняя песня, но я слышал и другие.
Да. По поводу Сбербанка, это, естественно, одна и та же процедура, что... был слив информации, мы знаем, кто это сливает, это сотрудник банка, но вы теперь в зоне риска, на вас оформил кредит какой-то Ширинкин Иван Григорьевич из Тулы, и вам нужно заблокировать. Ну, понятное дело. Ну, естественно, не нужно никаких сообщений отвечать и не давать никаких своих личных данных и прочее, прочее, прочее. Вот. А что касается вообще, в принципе, вот этого СМС-мошенничества и разводника вот этого, в 2010 или 2011 году, когда вот только началась вся история с СМС-ами, мне звонят и говорят, здрасте. А у меня телефон просто, он такой, как у вас. Его многие знают, он во многих сетях, там, ну, по работе.
Резюмируйте, у вас 10 секунд до новостей.
Мне звонит, здрасте, у вас там проблемы со банком. Я говорю, слушайте, вы накрытый, ну, я имею в виду в тюрьме.
Ну, да.
Он такой, да, по-честному говорю. Я говорю, сейчас тебе скину 1000 рублей. И я ему на мобильный скину 1000 рублей, говорю, пацанам, говорю, на чай.
Вот, мы не будем вас считать спонсором преступных деяний, но такое поведение мы не поощряем. Новости сейчас.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве, четверг, 12 января, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Мы с вами как-то посмотрели на сообщение Медведева про трех убогих, как он сказал. Но больше нам интересно вспоминать истории, как нам звонят мошенники, да? Кстати говоря, сегодня видел сообщение, какое-то колоссальное количество сайтов было заблокировано, да, сейчас я найду эту информацию, да, 12 тысяч мошеннических сайтов в 2022 году были заблокированы, вот, 11900, если быть точным. Вот, ну, собственно, эти звонки продолжаются. Там, кстати, есть какая-то работа, работа операторов, она усложняет жизнь этих самых звонящих нам, причем усложняет им и операторы здесь усложняют, да, а там им усложняет Суровикин, да, своими дронами. Но, тем не менее, они еще звонят, еще какое-то время, думаю, будут звонить. Василий про Дуду пишет, что фото замечательное о том, что... Вот эта троица, да, они все серьезные, а Дуда улыбается, да, потому что во Львове, видимо, да. А Родер уточняет, что не центральное РУВД, а главное управление всегда у них, главное управление. Света пишет, что по рекомендации писателя Лукьяненко, автора «Дозоров», она звонящим говорит, что она из церкви сатаны и готова принять все пожертвования, да, и работает безотказно. Вот, так, значит... Антон спрашивает, уже такие вопросы были, я еще раз скажу, да. Смотрите, по поводу конкурса, да, заявок большое количество, и разбирать их оказалось значительно сложнее, чем я думал. Вот, я почти близок к завершению, я вас вымолил во вторник, когда мы с вами встречались, паузу до начала следующей недели, вот, потому что мне надо еще получить техническое заключение, что это возможно, да, то, что мы там с вами напридумывали, и тогда я все расскажу, не переживайте, все будет. Вот. Есть у нас звоночек. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр, Тимур. Мне тоже вот эти капитаны постоянно звонят, ну, там, со стандартными историями. Просто меня тут интересно, никогда с банком не общался по телефону с настоящим. В основном там либо в офисе решаю проблемы, да. Вот, а с капитанами полиции постоянно общаюсь. Так вот, у меня тут платеж заблокировал банк, робот, и мне пришлось в банк позвонить. И наконец-то пообщался с настоящим сотрудником. Вот. И почувствовал разницу, насколько, во-первых, приятно общаться с людьми, во-вторых, просто послушал, какие вопросы задают, потому что он же должен опознать, да, что ты — это ты. Вот. Что вопросы настолько опосредованные, ну, то есть, неполная информация. То есть меня, например, спросили там номер дома, в котором я проживаю, помимо фамилии, имя, отчества, там, дата рождения, там, дата действия карты. Ну, то есть такие вещи, которые, в принципе, мошенникам никак не помогут. Вот. И сразу просто вот на этой разнице ощущается...
Да, это понятно, вы знаете, закончится история с банками, они же еще как-то будут звонить.
Нет, да, понятно, но смысл в том, что ты же сразу начинаешь, ты даже сам позвонив в банк, ты начинаешь, ну, я вот себя поймал на мысли, что я начинаю задумываться, а какие вообще данные у меня спрашивают. То есть не расскажу я ли что-то лишнего. То есть настолько нас уже приучили вот эти...
Ну, все правильно. Я, например, когда мне звонят из банка с какой-нибудь историей, обычно, ну, я слышу, что это банк, это mm-hmm. история, возьмите кредит и так далее. Я говорю, я не могу удостовериться в вашей оригинальности, да, пожалуйста, напишите мне через приложение. Там есть чатик, у вас есть все возможности. Mm-hmm. Они мне начинают говорить, что, ну, вы знаете, вот чатик, это там другая у нас, другая башня Сбербанка отвечает. Я говорю, ну, вы скоммуницируете, вам же интересно до меня достучаться со своим замечательным кредитом, да. Ну, и найдите способ, да, не надо мне звонить, я не знаю, кто, в конце концов. Может, вы действительно капитан полиции из Жмеринки, как он пишет, Виталий Филипп. Вот, и перестали звонить. Это тоже помогло от назойливых предложений. Выпущена специальная кредитная карта, специально для вас, на миллиард миллионов с уникальными процентами. Вот это у меня тоже прекратилось, как я их всех стал посылать в приложение.
К сожалению, сейчас вот антиспам этот не помогает. Ну, то есть, понятно, была ошибка изначально, когда где-то там засвечен телефон несколько раз. Понятно, что это как вот с паролями, да.
Я человек публичный, мой телефон это достояние родины, понимаете?
Понятно. Ну, вы да, я не публичный, да, но я сам себя виню, что я с одного и того же телефона, там, я не знаю, заказываю какие-то вещи в интернете, да, и им же пользуюсь. То есть, если бы знать изначально, ну, может быть, даже завел бы второй телефон для каких-то...
А что вам мешает сейчас перейти на новый чистый телефон, раздать его родным и близким и пользоваться, что называется, в свое это?
Ну, нет, в принципе, можно. В принципе, можно. Ну, тоже достаточно много людей знают номер, но все равно придется оповещать.
Ну, сейчас с этим попроще, мне кажется, стало. В конце концов, там, вот я смотрю, так, анализирую. Вообще, мы же поменяли канал коммуникации. Вот сколько раз в день вы звоните именно по сотовой? Не через WhatsApp, не через Telegram?
Я вообще мало по телефону, я только...
Вот, поэтому привязка к, там, к аккаунту в Телеграме какая-нибудь, она более уже актуальна.
Александр, извините, насчет номера, вот, кстати говоря, сейчас поменять номер. Это, кстати, сейчас проблему не решит, потому что несколько лет назад были всегда уникальные номера, новые чистые номера выдавались.
Друзья пожилого азербайджанца будут вам звонить бесконечно, вы про это,
у
да?
У меня, да, жена поменяла номер, так ей звонили коллекторы год, наверное, целый, она отбивалась от этого. Ну, коллекторы, понятно, предыдущего владельца номера.
Я думаю, что все можно решить. Спасибо. Василий спрашивает, кто дошел до конца квеста со следователем, капитаном-майором? Говорит, я их сразу посылаю. А может, кто-то дошел до конца этой истории? Ну, смотря какую развилочку этого квеста выбрать, да, смотря что отвечать. Печальный конец истории — это когда вы переводите деньги этим жуликам, да, веселый конец истории, когда вы, например, их спрашиваете, как погода там в, не знаю, Солидаре, да, и они переходят на какую-то эмоциональную реакцию. Вот такие две. Вот, значит, так, можно позвонить в Сбербанк. Я же рассказывал историю, у меня один специалист по финансам, да, прям вот он этим живет, он такой там большой специалист. Ему позвонили эти граждане. Вот, он сидел, ему было скучно, и он с ними вступил в очень такую плодотворную дискуссию, начал с ними подыгрывать, давать какие-то номера какие-то левые, а параллельно он позвонил в безопасность с другого телефона, да, звонил в безопасность, этим говорил, подождите, сейчас я уже пошел к банкомату, а параллельно позвонил в службу безопасности, Альфа-банк, по-моему, это был, и блокировал им счета. Вот, говорит, 6 карт заблокировал, пока они додумались, что, собственно, он их это... Вот, ладно. Несколько историй, да, несколько историй есть. Как бы было бы хорошо, если бы ЦПСОшники эти самые, ну, вот эти вот полицейские из Сбербанка позвонили бы нам в прямой эфир, да, и с ними пообщаться. Но для этого телефон должен быть отмаркирован, конечно. Вот, в августе прошел этот квест до конца, пишет Добрый Док, готов поделиться. Ну, поделитесь, позвоните, я вас спас. А вот вы, вот, собственно, вы уже звоните, да. Старший следователь Пипискин вас беспокоит.
Ну, смотрите,
да.
В августе дошел, да, до конца вот этого квеста, скажем так. Нет, ну, точнее, до конца это было бы, наверное, списание среза, да, как бы, ну, в плохом варианте. Но у меня был следующий, значит. Также, значит, позвонили службе безопасности, якобы, собственно говоря. Минут, наверное, 5 или 6 я ему сливал, ну, как бы, информации, да, я ему там номер карт сообщил, ну, естественно, какой-то там другой и так далее. Последним вопросом был, значит, вот CVC-цевый код на оборотной стороне. Я код называю, какая-то пауза в трубке. А вы уверены, что вы, собственно, все правильно делаете? И, да, я уверен. Ну, потом какая-то пауза. Нет, вы, похоже, вводите меня в заблуждение. Прям не похоже, а по ходу. Вот именно вот это породило. Ну и тут я, собственно, увидел, что акцент уже украинский, да, прослеживается. Спросил у человека, чей Крым, он что? Я говорю, ну, на моей карте существует контрольный вопрос, чей Крым. Ну и вот такого отборного мата, который последовал, я никогда больше не слышал. И все, собственно, трубка была брошена.
Ну вот тут тоже человек пишет, спасибо, Добрый Док, что отвечал на все вопросы положительно. Был в банке, да, давал паспорт, да, я, да, подписывал документы, но следователь зашел в тупик и положил трубку. Вот, ну, короче, много историй, что вот пишет Илья Сергеевич, чуть настоящего участкового не послал в задницу. Говорит, а мне звонил участковый, я его спросил, по каким улицам он работает, тот сразу поплыл, и все, и все. В эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Сергей, Подмосковье, если интересно, я расскажу. Я 40 минут их, ну, с ними разговаривал, и, ну, значит, они с меня что потребовали? Чтобы я привез свидетельство о праве собственности на дом. Под это, значит, возьмут, я должен был взять кредит. И кредит, значит, при передаче этих денежных средств якобы их задержат. И меня начал вести майор, а дошло до генерала-лейтенанта. Хотите верьте, хотите нет. Но я им, значит, предложил, чтобы когда я буду снимать деньги, ну не снимать, а передавать, чтобы от них был человек в штатском. Ну вот. И они, значит, согласились. И, значит, ну я говорю, я пожилой человек, я не, как мне до банка-то добраться? А банк, они сказали, это, ну, в районе Сокольников. Я говорю, я не умею даже такси вызывать, ни разу не вызывал. Они говорят, мы вам вызовем такси. Я говорю, а можно в этом такси будет сидеть вот этот человек? Они, да, говорят, приедет этот человек в этом, ну, в этом такси. Ну, значит, 40 минут вот я с ними разговаривал, а потом связь прервалась. Ну вот, я набираю этот номер, чтобы продолжить разговор. Уже все, должна машина была ехать. Я позвонил по этому номеру, ответила женщина, значит, ну, как я понял, она говорит, куда вы звоните? Это квартира на Арбате. И я им потом говорю, ребята, а вы что мне такое говорите? Вы же меня типа разводите. Они, кто вам сказал? Мы ее будем судить, эту женщину. Вот примерно 40 минут шла беседа.
Да, замечательная история. Но у нас, вот как скептик справедливо замечает, да, это все это систематическая ошибка выжившего. Мы все такие молодцы, умные, да, и юмористические, сметливые, да, издеваемся над тупорылыми мошенниками, однако за прошлый год им миллиарды-то кто-то перевел, да. То есть все-таки люди пожилые, да не только пожилые, собственно, люди вполне себе, там, скажем так, умные, да, на эту ерунду бывают и ведутся, бывают и плохие истории. Вот. Вот Катя спрашивает, сколько же людей времени общаться-то по 40 минут? В течение 7 секунд мы понимаем, что друг от друга надо, я его посылаю, а он мне указывает на мою принадлежность. Вот и все, вот и вся любовь. Вот. 876 пишет. Все смешно, аж плакать хочется. Звонили каждому второму, а наказание почти никто не получил. Ну, как не получил? Показывали же эти остатки этих колл-центров. Вот, и неоднократно показывали. Вот, мне звонила капитан полиции Орлова, это фамилия моей супруги до замужества, думаю, это тоже мониторит. Да, честно говоря, какая связь? Ладно, давайте о другом, я понимаю, что эта тема интересная, резонансная, давайте по новостям пройдемся немножко. Рахимов умер сегодня на 89-м году жизни после продолжительной болезни, это был первый глава Башкирии Муртаза Рахимов. Вот, он, собственно... достаточно такой там легендарный, да, в наших был в нашей истории человек, в том числе из интересного, он был один из соучредителей и сопредседателей потом Всероссийской партии Отечества «Вся Россия», которую специалисты называли сокращенно «Отечка», да, помните такое? Вот, потом, собственно, это стало частью «Единой России», его называли одним из отцов-основателей «Единой России». Но позже Рахимов неоднократно «Единую Россию» критиковал, вот, его за это хотели из партии исключить, но не исключили. Ну, в общем, на партии он на это сосредоточился и пинал ее, в общем, достаточно долго. Сколько? Лет 20 он, наверное, сколько? Не 20? Да, может, и 20 давно пинал. Вот, собственно, такая новость, да, уходят люди, которые, собственно... Между двух эпох, да, жили. Называли еще «Отечество минус вся Россия», да. А депутаты Госдумы вышли из отпуска, да, продолжают нас с вами радовать своими замечательными инициативами. Например, Екатерина Стенякина, депутат Госдумы, умница, красавица, выступила с предложением создать список артистов, которым будет запрещено принимать участие в проектах, финансированных государством, а также появляться на культурных площадках. Она говорит о том, что должен появится публичный стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках, федеральных каналах и участвовать в проектах, финансированных государством. Люди должны знать тех, кто предал страну. Это будет являться логичной реакцией на отвратительное, на ее взгляд, Екатерины Стенякиной поведение. А также необходимо лишать звания и наград тех артистов, кто запятнал себя бесповоротно так, что вернуться из этого нельзя. Большинство из них этими званиями не дорожат. Это мы делаем скорее для себя. Мы не хотим, чтобы народным артистом назывался Россия, назывался человек, который отрезал себя от России, предал народ. Напомню, что глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская выступала недавно с похожим предложением, и она говорила, что их надо лишить государственного финансирования, вот, и, собственно, госнаград и званий. Это вот все по поводу вопроса Смоленинова, да, было там. Вот, что я на эту тему думаю, почему я на это обращаю ваше внимание. Григорий из ПБ шутит, что они поприезжали из Мексики дубоев своих, да, и взялись усиленно, да, за повестку, за работу. А я считаю, что вот так или иначе это в каком-то виде будет, видимо, сделано. То есть мы с вами увидим какие-то списки тех, кто не будет допущен, но в целом, наверное, это возможно и правильно. Вот. По поводу лишения госнаград тоже для меня вопрос такой. Но я вот сейчас не даю свою оценку. Я не, ну, не могу вам сказать, да. Но в целом я вам вот хочу предположить, что это скоро случится, что скоро будут их всего лишать. Вот, ну, много очень экспертное сообщество обсуждает перестановки, да, в Министерстве обороны, да, о, собственно, Герасимова, Валерия Герасимова, генерал армии, назначили командующим объединенной группировкой войск вместо, я так понимаю, Суровикина. Суровикина сделали его замом, еще замом сделали Солюкова и Кима. Да, все это там, большие военные начальники. Вот. И Лапина, которого там тоже подвергали критике ряд таких известных спикеров, да, тоже там назначили. Вот, это, у этого всего есть масса каких-то толков, кривотолков, почему это так, что будет дальше. Вот, ну, собственно, я вам свою версию сказать не могу. Я не понимаю, почему это делается. Я поэтому солидарен с Песковым, который сказал, что ему нечего добавить к заявлению Министерства обороны, где объяснили это решение с расширением масштаба задач. Вот. Но, тем не менее, да, эта тема очень такая, она конспирологична, да, и вот является пищей для ума интернет-экспертов. Григорий СПБ напоминает, что у Гребенщикова есть орден за заслуги перед Отечеством. Так, что еще? Половина звонивших придумывают свои диалоги со спецслужбами из банков. Фантазеры, негодует 498 в СМС. По поводу Госдумы еще сегодня было предложение о том, что надо разрешить компаниям в Российской Федерации с владельцами, да, из недружественных стран принимать решения, корпоративные решения без участия этих самых совладельцев, поскольку они отстранились, и можно их голоса не учитывать. Вот. Ну, собственно, считается, что наиболее это востребовано в энергетике, ну, как история с Ямалом. Вот, в машиностроении и в торговле. Вот, временные правила, это временные правила, да, хотят применить, распространить на компании, в отношении которых российского совладельца введены санкции. Доля недружественных совладельцев не более 50%. Объем выручки группы лиц российской организации превышает 100 миллиардов рублей. Ну, В общем, 14 системообразующих совместных предприятий в России попадет под этот указ, да, по мнению РСПП, который, собственно, участвовал в его подготовке. Под эти ограничения, что поможет утвердить бюджеты, ну и, собственно, изменить состав органов управления и там по множеству вопросов, да, принять решение, которое сейчас буксует. Вот, что еще? Ну, много на самом деле разных таких новостей по мелочи, но я говорю, по большей части это высказывание там, что Эрдоган там хочет обсудить гуманитарный коридор. Вот началось, да, к вопросу о, да, о каком гуманитарном коридоре он говорит. Да понятно, да, про те, кто попал в окружение, да, в Солидаре. Видимо, это, да, будет обсуждаться. Но не думаю, что он встретит понимание. Да, я вас слушаю, алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, вот, конечно, я приветствую это решение, собственно говоря, вообще, как бы, я, если я бы, как говорится, я вообще бы национализировался, наши, так сказать, ресурсы природные, тем более, так сказать, вот наши военные заводы, которые там акционеры тоже, так сказать, контрольный пакет зачастую бывает иностранцам принадлежит, так сказать, вот сейчас вот в Энгельс там уничтожается завод там по ремонту БТРов, собственно, металлолом продают в условиях, так сказать, по сути, так сказать, это спецоперация, это лишь предательство такое.
А у вас откуда эти сведения, можно узнать?
Дырашкин об этом
неоднократно. А у него откуда, можно узнать? Это же человек, который спасался от голода, по вашим словам, стреляя в лосей, да, поскольку все мясо отравленное, да, ему давали. Это тот Рашкин, да?
Да, тот Рашкин. Вот он бьется за то, чтобы, так сказать, наше предприятие стратегическое ключевое, которое там 200 БТРов, ну, как бы, так сказать, а если 3 смены 600, может, так сказать...
А кроме Раши, а вы знаете, что такое факт-чекинг вообще? Вам известен такой термин?
Вы знаете, я, конечно, так сказать, не такой умный, как вы, но я в том смысле, что...
Ну, это называется проверка информации, да, вот смотрите, да, самая простая журналистская история, да, которую, в общем, учат журналистов аж на первом курсе. Если вы вот какое-то событие рассматриваете, у него должно быть два независимых друг от друга информационных источника. И тогда, два и больше, да? И тогда для вас это событие, собственно, да, вот его можно там изучать, да, про него можно писать и так далее. Кроме Рашкина, какие у вас еще источники про то, что от голода умирает БТРовский завод, и все рабочие пошли охотиться на лосей?
Вы знаете, вот встречался Чемизов с Володиным по этому поводу, так сказать, и после этой встречи буквально его продали, так сказать, человек, который занимается металлоломом. То есть, вот
это... Вы на вопрос-то мне ответьте, кроме Рашкина, какие у вас источники информации?
Телеканал «Спец», вот, допустим, которым я доверяю, в принципе, то есть они как бы, как правило, пользуются...
А это независимые друг от друга источники информации? Рашкин и вот этот самый «Спец»? Или они к одной тусовочке принадлежат?
Я не думаю, что они не руководствуются каким-то...
А это одна и та же сеточка, да? То есть это одна и та же банда, да? Вы одно из другого, да, обсуждаете. Дайте мне независимый источник информации, и мы, собственно, с вами обсудим. Ну, кроме, конечно, рептилоидов, вашего воображения и, соответственно, сведений из Советского Союза будущего.
Вы знаете, вот это, так сказать... информации, которая действительно нуждается, так сказать, чтобы ее донести до президента, так сказать, потому что ограничить...
Потому что Рашкин не может, да, это сделать. Это мы с вами должны делать.
Рашкин стучится во все двери, но, к сожалению, так сказать...
Нет веры лоси-убийцы, да, больше?
Ну, вот у меня к вам просьба, так сказать, вы постучитесь.
Так мне нужна информация, понимаете, я не верю Рашкину. Он, может, от голода у него голова кружится, он выдумывает не весь чего.
Вот в Энгельсе, так сказать, предприятие, которое занимается ремонтом военной
техники... Источник, Владимир, это так работает. Ладно, новости у нас.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, четверг, 12 января. Ну вот Владимир, что называется, накинул нам тему. Вот, давайте о ней поговорим немножко, потому что тут очень много Вот Николай пишет про этот банкроченный авторемонтный завод. Я, собственно, да, вот в открытых источниках поискал и, собственно, нашел вам всю информацию. Я не Рашкин, в лосей не стреляю, охоту не люблю, да, вот расскажу, да. Значит, была встреча Володина с Ростехом, где он предлагал это им использовать хоть как-то, да. Володин тоже саратовский, напомним, как и Рашкин, да. А это достаточно большая территория. Что же это на самом деле такое? Вот как там, кто там, БТР, да, и так далее. Сейчас я вам расскажу. 876-й просит выяснить, Владимир звонит с колонии поселения или уже освободился. Я не знал, что он звонил оттуда, думаю, что он звонит из дома. Так вот, возвращаясь к Рашкину. Завод не работает с 2017 года, и он обанкрочен по иску своего же профсоюза. Его пытаются и пытались продать до вот недавних времен, неделю назад продали. Длится это достаточно давно, но завод не работает. Что же там продают? И почему он нагнулся, да? Почему, собственно, профсоюз его таким образом, да, и закрыл? Дело в том, что он был действительно уникальной площадкой, которая производила капремонт армейских тягачей МТЛБ. Но этот процесс был освоен в 2015, и даже раньше, году ПАО «КамАЗ» на многих площадках, и это перестало быть эксклюзивной услугой, а больше они ничего такого не делали. Запустить на рынок собственные проекты вроде там керамической брони или еще какой-то, да, там был проект и пожарной машины, вот, они не смогли. И, собственно, это пришло туда, куда пришло, с долгами в несколько миллиардов. Вот, это купили. Какая будет судьба у этой промплощадки, неизвестно. Но вот пишут, что, судя по списку оборудования, станки 70-х годов, там станок есть и 59-го года выпуска, пианино числится в списке, но достаточно большая территория. Специалисты пишут, что это, безусловно, можно использовать как промплощадку, и такие площадки интересны, но цена была высокая с учетом всех издержек. И, возможно, да, это будет использовано. Как, да? Насчет, собственно, там, металлолома, да, было сказано. Там автопарк, 41 единица техники. Там, начиная с КРАЗа 75-го года выпуска, и самый новый — это УАЗик 2005-го года. Вот. Ну, много всего, да, это большая действительно история. Вот. И это использовать сейчас нельзя. Для этого надо придумать, это надо встраивать в какую-то систему. Вот. И, в общем, вот оно есть, что называется, как чемодан без ручки, поэтому 17-го года и продается. Я понимаю вот эти коммунистические истории, да? Это же рассказать про то, что совершается предательство, совершается подлость и там убийство стратегического предприятия, это вот Владимиром в уши залить нормально, да? Потому что им нужна такая повестка, они ее так создают. Но по факту, если на это посмотреть, ну вот, собственно, да, это плохо. Да, это плохо, что вот, я уж не знаю, кто этим управлял, да, но что это вот в 2015 году пришло в такое состояние. Но сейчас оно не является тем, о чем нам, собственно, рассказывают. Вот. Может быть, у нас, конечно, есть специалисты прямо оттуда, которые нам рассказывают, что все не так, и там выпускаются супер какие-нибудь наноспутники, да, при помощи которых можно какие-то мега-вещи делать, но, судя по вот информации с аукционов и так далее, это все несколько, мягко говоря, не так. Ну, это нормально. Это нормально. Это нормально. Это называется вот этот самый коммунистический популизм. Как там, хулиган зрения лишают, да? Вот. Это не лосей стрелять. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Вы знаете, я вот, меня Виталий зовут.
Да, Виталий, так выключите радиоприемник, чтобы мы могли общаться.
Да-да-да. Я вот, я жил на Камчатке, на Сахалине. Страна гигантская. Конечно, там этих лосей и снежных баранов вип-персоны стреляют десятками. Но не в этом дело.
А в чем?
Дело в том, что... Алло, дело в том, что страна гигантская, очень много проблем. А вы уже час разговариваете, но ни о чем. Ну вот мусор какой-то.
Вы меня
мусор.
Решили поучить, да, жизнь? Ну, вас через несколько минут, спокойной ночи, малыши, включите да наслаждайтесь. И существует масса еще других различных историй, в которые вы можете погрузиться, чтобы свою воспаленную железу возбуждения об этом почесать. Вам там и расскажут и про предательство в экономике, и про предательство в Министерстве обороны, все что угодно. Вот на любой спектр, да, вот есть сейчас контент. А мы занимаемся тем, чем мы занимаемся. У нас так заведено. А о чем хотел поговорить еще сегодня, помимо... Спасибо, что не забываете, да, поучить меня жизни, это особенно приятно. Вот, значит, командир спецподразделения «Ахмат», помощник главы Чечни Рамзан Кадырова, Аптия Алаудинов, на одном из стримов у известного телеведущего заявил о том, что россияне должны объединяться в народные дружины и, собственно, после работы выходить на охрану своих населенных пунктов в связи с угрозами диверсий, да, и идущими боевыми действиями. Вот. Господин Алаудинов рассказал о том, что жители России абсолютно расслабились, когда нынешние условия требуют, ну, мобилизации в разных смыслах. Цитата. «Мы, как государство, во многих направлениях должны перейти на военные рельсы. Если час икс, не дай бог, будет реальная эскалация, что надо будет задействовать энное количество ресурсов, наша страна должна быть готова к тому, что любой мужчина просто выйдет и станет в строй». Вот. И по его словам, для того, чтобы вот он мог это сделать, да, ему нужно какое-то время, да, вот в плане дружины, да, в народной дружины, да, постоять на посту, поохранять периметр, поохранять свой дом. Вот, звучит это, то есть тут можно услышать разные там нотки и акценты, вот, но на самом деле я вспомнил там и свой опыт, да, и опыт нашей страны. В целом, я считаю, тема-то не очень и дурная. Вот, дело в том, что есть, скажем так, некоторые аспекты нашего бытия, которые вполне бы... которым бы стало лучше от такого активного гражданского участия, да? Я уж не знаю, насколько это касается там безопасности в Москве, но безопасности там в ряде других регионов вполне может касаться. И в целом, да, вот при, скажем так, детализации обсуждения идея, мне кажется, вполне здравая. Но я смотрю, что она пришла не только ему в голову, да? Вот, ну, во-первых, у нас есть указ с 19 октября по поводу создания территориальной обороны, да, и отдельных мероприятий в ряде субъектов по отдельным мероприятиям по территориальной обороне. Об этом чуть попозже, но сегодня еще, соответственно, еще один господин на эту тему высказался. Он сказал, это тоже был депутат Госдумы, сейчас я его найду, я его куда-то уже дел. Вот, нашел. Генерал-лейтенант Соболев, член комитета Госдумы по обороне. Вот. И он сказал, что в случае полномасштабной какой, крупномасштабной, точнее, конфликта с НАТО, у нас не хватит мобилизационного резерва, резервистов не хватит. Нужно обучать молодых людей в системе ДСААФ для того, чтобы у 100% молодых людей была военно-учетная специальность, их надо полгодика на уровне ДСАФ послужить, поучить чему-то, потому что 9 из 10 не служили. Вот, в целом тоже, да, но это звучит как такая, да, суконная военная какая-то правда, да, что вот им все хочется под свою там сурдинку как-то организовать, как это, если вы такие умные на гражданке, что ж вы строим-то не ходите, да, вот, собственно, вот такая инициатива. Я хотел, оттолкнувшись об этом, вообще поговорить о опыте народных дружин, да, каких-то вот таких общественных историй, связанных с реакции на возможные там сложные там техногенные или еще ли какие-то опасности. Но прежде чем мы к этому перейдем, я вижу несколько звонков. Повисите на линии, пожалуйста. Я отвечу Надежде. Надежда спрашивает, как там наш знакомый, который отправился добровольцем в зону СВО. Значит, он вернулся, у него 3 месяца этого всего закончилось. Он вернулся с большим опытом. У него там, он не выходил на связь, когда, потому что от удара артиллерийского у него сгорели все вещи, да, в том месте, где собственно, хранились выключенные телефоны в том числе. Он, ну, я рассказывал, да, давал его там, там рефлексию, да. В общем, чем он занимается сейчас? Поскольку ему 50 ровно, да, он вот в числе таких и уехал обратно после истечения 3 месяца. Он сейчас занимается улучшением своей физической формы. Он бросил курить, потому что это было проблемой, это было проблемой там. И он надеется сейчас быстро как-то ее улучшить, восстановиться, да, и, соответственно, будет искать пути для того, чтобы поехать туда-обратно. Вот такая история, да, мы общаемся. Вот Евгений предлагает отдельный батальон из детей чиновников и золотой молодежи собрать, чтобы за счет крестьян не вылезать. Мы не про это же раз общаемся. Я понимаю вашу боль, да, но она достаточно общая такая, она часто встречается, что и депутаты у нас, а все сидят в Дубае, да, хотя множество из них воюет, да, ну, а какая часть воюет, какая-то часть постоянно там находится. Вот, мы говорим о гражданской активности. Самое близкое — это опыт гражданской обороны. Вот, и я хотел бы с вами об этом поговорить. Номер телефона вы знаете, на всякий случай, 8495-7373-948, звоните. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Вы знаете, я был когда-то дружинником, ну, это вот в конце 90-х это уже уходило, все, но было. Но так-то нам было, имело как бы место на право на существование.
Но не только, тогда, не только в смысле не прибухнуть после смены, да?
Нет, никакого бухала вообще не было. Я был там студентом, но я могу сказать, что на самом деле подобная практика, она сейчас на уровне волонтерства. Вот у меня дети учатся, вот есть старшие там дети, кто там в институте. Вот в школе, вот в старших классах это волонтерство как бы активно развивается. И примерно это на самом деле то же самое, что вот, помните, тимуровцы, этот смысл примерно такой же. Но на самом деле насчет подготовки военных в ДСАФе, это как бы не бессмысленно. Никакую военную специальность он там не получит. Конечно, в лучшем случае там обучить собирать и разбирать оружие, но...
Не, ну почему? За полгодика он может научиться этот самый МАЗ водить.
Я вот, знаете, какой вот у меня есть такое предложение, надо идти, если вот мы уж так хотим о защите Родины говорить, и там, общее это, так это должна быть общая, без льгот служба в армии. Может быть, она должна быть год для всех граждан, вот тотально, может быть, минус жизни.
Ну, то есть, студентов, больных, кривых, всех, да?
Всех, вот смотрите, в чем смысл. Если случится война, да... Вот в Израиле же все служат, потому что какая разница, когда придут убивать израильтян, им какая разница будет, он больной, у него есть была срочка.
Нет, больные не служат, хасиды не служат, там есть ограничения.
Может, нет, я имею в виду смысл такой примерно, понятно, что это просто, наверное, не нужно, но когда вот у них была война, большие войны были, там, 67-го года, 48-го за независимость, я думаю, там не спрашивали, кто он, хасид он или нет.
Да, в общем, спрашивали, хасид в тюрьму ехал за отказ служить.
Ну, понятно. Ну, вот, в этом же смысл. В тюрьму уехал за отказ.
Но поэтому для них теперь ввели легальные ограничения, да?
А я, ну, нет, я смотрите. А я вот призываю такую. Вот человек не служил в армии, допустим. Не имеет права занимать государственную должность. Вот по барабану. Больной он был. Вот почему он не служил? Это он пускай сам объясняет. Но он государственную должность не имеет права занимать там.
А если он женщиной родился, как ему быть с этим?
Он женщиной родился?
Да.
Ему повезло. Как это быть?
Так в Израиле-то не повезло женщинам, они тоже служат?
Женщин, вот я же про это говорю. А в Израиле же, просто насколько нам это нужно, про вот и женщины, чтобы служили.
То есть вот тех, кто не служил, обязательно надо наказать, а по бабам пока вопрос.
Не надо никого наказывать. Не имеет права государственную должность занимать. Не имеет права...
Но это не наказать. Человек хочет работать в ЖЭКе, например, а вы его это самое.
Государственную должность. В ЖЭКе он может работать. Но он,
это госслужба.
Ну, он слесарь, это госслужба.
Слесарь это нет, но руководитель ЖЭКа госслужба.
Не может, не имеет, пускай идет служба в армию, какие проблемы?
Да, дело в том, что это так и есть сейчас. Я просто, ну, немножко лукавлю, да, на госслужбу без срочки. Там какое-то очень серьезное ограничение.
Ну, не надо, у меня брат работал без срочки
работал.
В администрации области.
Работал, когда?
Ну, а сейчас в Сирии работает.
Работал когда?
Ну, это, ну, было, ну, лет 5, наверное, назад.
А, ну, пусть сейчас устроятся без срочки.
Ну, нет, я просто, ну,
вот. Ну, что, ну, вот. Что, ну, ничего, вот. Мы спорим с очевидным. Мне очень нравится этот стиль, вам, наверное, тоже. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Радиоприемник сразу загасите, да, спасибо.
Здравствуйте, Сергей. Ну, поводу дружины. У нас большой район, ну, жилой комплекс в Москве. И у нас своя есть дружина. Официальная дружина. Значит, у них там красные повязки, дружинник, надписи. Они иногда ходят с полицейским, но в основном ходят без полицейских. Они втроем ходят всегда. Там некий Николай, он оторганизовал всю эту историю. Да, и вот дружинник есть, такая существует сегодня, на сегодняшний момент. Что касается подготовки...
Ну, вы знаете, я слышал такую историю, что, например, в Краснодарском крае эту функцию несут на себе казаки. Я вот да, к этому не очень хорошо отношусь, да, потому что считаю, что тут возможен волюнтаризм и произвол, но какие-то локальные истории есть, а я прав в целом, да. Я прав в целом, относясь вот к нашему быту, к московскому. Вот стоит у нас вводить какие-нибудь дежурства, например, чтобы трое мужиков с подъезда ходили и кого-то там встречали от метро, например?
Ну, слушайте, вот я сейчас с настороженностью такой, ну, издалека так смотрел на это, на все, на... дежурство их, думаю, слушайте, как бы не переросло это, знаете, в какое-то обличие властью. Вот я власть теперь, вот я тут сейчас начну порядки какие-то устанавливать.
Тут не стой, сюда не ходи, вы это имеете
в виду. Да, типа того. А смотрю, вот уже сколько, они года три, наверное. Это жилой комплекс «Испанские кварталы». Вот так, чтобы знали. Отлично, ходят аккуратно, смотрят, делают замечания там, при мне делали замечания там мужчине, но он непотребного вида такой был, видно, какой-то такой бомжеватый, одним словом. Его предупредили, его сопроводили к автобусной остановке, посадили его в автобус, чтобы он ехал к местному населению, куда он, в принципе, объяснил, якобы он куда-то ехал. Но, тем не менее, когда в Москве, я думаю, это в любом случае, как опция, это была бы, ну, здоровская опция, в принципе, хорошая. Но это же все равно будет обрастать неким моментом произвола. Ну, в любом случае это будет, потому что когда это массово уже становится, не так вот в рамках одного жилого комплекса, а когда массово, это уже, знаете, там, я дружинник уже начинаю, там, он уже дружинник будет и вне в свое рабочее время, он уже будет ходить там и на работу с повязкой.
Не, ну вы, конечно, утрируете уж совершенно, да. Пишут, да, что в этом ЖК очень хорошо стоят квартиры. Николай на связи. Здрасте, Николай.
Здравствуйте, Александр. А что, на самом деле, вот эта практика, ну, добровольных народных дружин, ну, правда, они как-то не очень-то добровольные были, но, в общем-то, все равно положительно. Я, например, в институте...
Там же, по-моему, отгул давали, да, за это при Советском
Союзе? Не, ну, мы в институте ходили, от МИФИ ходили в Ленино-Дачном таком районе. Там, знаете, район такой боевой был, вот, там несколько общежитий ПТУшных, так что там было весело, и, в общем-то, порядок в определенной мере мы помогали поддерживать. Вот. А что касаемо ДОСАФ... Но опять же, я вернусь к прок. Сейчас-то, в общем-то, автошкола видно, но раньше ДОСАФ какие специальности? Это морские школы ДОСАФ, радиошколы ДОСАФ, авиационные клубы. И я хочу напомнить, что через ДОСАФ в Советском Союзе финансировались все технические виды спорта практически через организацию ДОСАФ.
Но в целом из этой истории, я говорю, она вот выглядит как-то, да, так при первом касании, что... Опять какая-то принудиловка, какие-то дружины, что охранять,
да что у нас охранников полно. Ничего нормально, если парни там 18 лет, 30% от тех, кто будет иметь обучен управлять не только какой-то копейкой любителем, а еще и грузовым КАМАЗом, то у него в голове уже больше будет. Так же и по другим специальностям.
Ну и какая-то слаженность там действий, да, понимание общих целей, задач,
например. Конечно, и... в общем-то, там, знаете, обучение проводили преподаватели, в общем-то, бывшие офицеры. Все-таки военные школы, военно-технические школы, они вообще достаточно, как сказать, продвинуты в своих подходах и к обучению, и подготовке, и еще. И после ДОСАФ те же водители приходили, все уже полноценно служили водителями в армии.
Да, да.
Ничего плохого в этом нет.
Но Тайлык пишет, Советский Союз развалился, учтите, когда будете применять его опыт буквально и бездумно. Так мы вроде
как раз и обсуждаем. Я могу только поправить вот предыдущего, кто вам сказал, Советский Союз все-таки развалили, а не развалился. Так что тут как бы вам это было не горестно слушать.
Да почему не горестно? Я знаю, что вы коммунисты развалили. Это же...
Коммунисты в том числе.
19 миллионов коммунистов.
Да, реакции, согласен где-то с вами. Там...
Я тоже иронизирую. На самом деле, вот, ну, реально, если об этом всерьез говорить, да, без иронии, без цинизма, дело в том, что операция по уничтожению Советского Союза, да, она была, ну, серьезной, комплексной. В ней были задействованы очень серьезные силы. Она очень хорошо финансировалась. Это и, безусловно, история с обрушением цен на нефть с одной стороны, да. Это и введение там различных вот этих там политическо-дипломатических переговоров как персонально с лидерами Советского Союза, так и коллективно. Это, безусловно, проект Горбачев во всей его полноте, да? Это,
конечно... Ну, я бы не сказал, что Горбачев. Почему? Потому что я бы все-таки отнес... Очень хорошо тут сказал Хазин в своем, он четкую линию пронес. Это провел Кусинин, интернационал, Андропов, как продвижение с Кусинина. И дальше вот уже дальше пошли Горбачев, Яковлев.
Я к тому, что это комплекс, да, что это, ну вот, это не один Горбачев
в этом участвовал. Да, то есть это вот это противоречие, которое, в общем-то, не было доликвидировано при, понятно, ком до конца, но сыграло свое. И, в общем-то, развал Советского Союза начался, по большому счету, с Хрущева.
Ну, это вопрос очень широкой дискуссии. Мы говорим о ситуации, да, вот он собственно...
Поэтому вот такие вещи, как добровольная международная дружина. Единственное, что, конечно, все-таки, наверное, это надо вводить не по месту жительства, а по предприятиям. Ну, сейчас вот немножко другая, нет таких этих массовых коллективов в большинстве своем.
Ну, представьте какой-нибудь дизайн-бюро с необычными выглядящими сотрудниками. Кого они смогут отдружинить? Никого. Друг друга, если только.
Я думаю, что сейчас потихонечку будет все это дело трансформироваться. По поводу тут... Ну, я тут вчера немножко пострадал от такого, можно сказать. С утра попалась пассажирка такая жутко продвинутая против этого. Она мне сразу накинулась на меня: выключите пропагандонов радио. После этого я тоже ее уже так спокойно не могла. Ну так, в беседе, в общем-то. Вот.
Это вербальное насилие она осуществляла над вами, да?
Ну, не, ну, пыталась. Вот, а в итоге у меня потом еще и рейтинг. Правда, мало чего снизился, рейтинг снизился, я так понимаю, что она что-то поставила мне за мои аргументы. Ну, ненормальный рейтинг.
Я вот тоже поделюсь, как-то в ночи откуда-то куда-то ехал я на бизнес-классе, и мне водитель бизнес-класса, вот все там 40 минут, которые мы ехали, рассказывал о горестной судьбе Алексея Анатольевича Навального, да? Что, в общем, меня вызвало какой-то жуткий диссонанс его, вот, собственно, положение в белой рубашке, там, в личном Мерседесе, пусть и во фрахте в извозе, да, и такой политической атрибутации. Ну, разные люди есть. Кстати говоря, надо сказать, что он иноагент, да, я забыл совсем. Спасибо. Спасибо, Николай, звоните. Ну, в общем... Я послежу за этой темой. Конечно, у нас многие вон инициативы и депутатов Госдумы и так далее, они, называется, выпускают пар в воздух, да и все. Но тут, мне кажется, будет какое-то продолжение, потому что и положение от терробороны, опять же, есть. Вот, все-таки ситуация непростая, да, непростая. И мне кажется, это будет не лишним, то даже в порядке самодисциплины. Потому что и расслабление-то есть, да, и все эти обстоятельства, эпизоды тоже есть. Давайте послушаем, что там у нас в новостях хорошего, и продолжим еще поговорим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19:35 в Москве, четверг, 12 января. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Денис напоминает, что Чикатило тоже был дружинником. А Игорь Маслов предлагает разъехаться нам с Москвы по деревням. Вот если бы вы написали из Москвы, я бы сказал, оставайтесь. А с Москвы езжайте, конечно. Езжайте, зачем вы вообще сюда приехали? Да, здравствуйте, Вась, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Ну, во-первых, два предыдущих товарища, которые первые позвонили. Вот один, как всегда, спит в одном ботинке. В одному вопросу вы его правильно урезонили. И пусть он почитает, что такое из себя представляет израильская армия, в которой не на добровольной основе, в том числе слушать женщины в различных родах войск, порой не на полигонах, а в боевых реальных условиях, проходя практику, служат по 3 года. Поэтому там и все население ставят сразу под ружье, потому что оно полностью подготовлено. А по поводу дружинников. Так называемого разгильдяйства, произвола, что наблюдается в том числе и в так называемых элитных подразделениях, в том числе и Альфы, когда они из банка совсем недавно, года 4 назад, силовым способом из банка «Металлург» в районе проспекта Мира вынесли 160 миллионов рублей. Поэтому этому все подвержены. А то, что говорят, дружинники всегда подчинялись территориальным правоохранительным органам, РУВД либо МВД. Когда распался Советский Союз, разрешили сотрудникам милиции подрабатывать на коммерческой основе в ночных патрулях свободно от службы времени, потому что вы сами знаете, какая в первой половине 90-х годов была обстановка. За 5 дежурств мы получали даже больше, чем платил нам Ерин. А я напомню, зарплата советского милиционера в конце 91-го года составляла больше 1000 рублей.
Так хорошо это или плохо в наших категориях?
Что-что?
Дружинники, хорошо или плохо в наших
полисменах? Нет, хорошо, я хочу развить эту мысль в том плане, что Алаудинова, естественно, есть его так называемый соратник по вооруженному противостоянию на фронте. Это депутат, я думаю, Делимханов. Я думаю, не просто так он опять обозначил данную позицию, тем более в Воронеже с начала осени такие отряды создаются из в офицеров запаса, которые уже гораздо старше меня. Я видел много съемок и в Белгороде в том числе, и в том числе из ветеранов боевых действий, но которые по состоянию здоровья уже не на фронт, естественно, при всех их устремлениях, просто они не проходят по медицинским показаниям необходимые критерии. Вот, это все, естественно, и от Брянска, и от Воронежа это все создается. И действительно так. Еще бы хотел один аргумент сказать, Александр. Я сегодня слышал как раз по этому поводу выступление одного депутата, не буду называть имени. Он состоит в Госдуме в комитете по обороне. Он привел
Соболев,
статистику.
Мы его обсуждаем.
Нет, я имею в виду, он привел статистику, что на нашей территории сейчас более 5 миллионов мигрантов из Украины. В том числе и с детьми, которые, прикрываясь ими, пытаются поджигать, устраиваются на оборонные предприятия дворниками, сварными. Вот когда началась спецоперация, в Хабаровске загорелся склад по крупнокалиберным боеприпасам, которые направлялись в зону специальной военной операции. Это же не все просто так, просто не все озвучивается. Работа, как он сказал, ФСБ ведется. Поэтому действительно надо быть бдительными. И о всех вот этих, пусть даже это будет какая-то, может быть, и неточная информация, но всегда надо работать в тандеме с правоохранителями, которых, как мы знаем, всегда не хватает ни на какие случаи такого плана.
Да, я согласен с вами. Спасибо, Вась. Помимо этой темы, хотел еще обсудить какую историю. Смотрите, тут продолжаем мы рефлексировать о прошедшем новом году. Я хотел даже поголосовать на эту тему. Сейчас я эти голосования наши открою. Вот, значит, смотрите, история такая. Опрос один прошел. В общем, там была выражена мысль интересная. Я решил к ней, что мы как-то можем к ней отнестись. По поводу новогодних каникул. Вот оставлять их как есть в нынешнем состоянии, да? 134, 21, 35. Вот, все устраивает, все нормально, времени хватает. Второй момент. Сокращать их. Сокращать, чтобы, например, перенести на май, например, чтобы майские были больше. 134, 21, 36, да? Вот. И третий вариант. Наоборот, удлинить. Мало времени. Давайте числа до 15 января хотя бы сделать, чтобы хоть полмесяца, да, две недельки выдохнуть после отравления оливье. Вот. Соответственно, это 134, 21, 37. Три варианта ответа. Давайте посмотрим, как что мы об этом думаем. А я вам дырком в майских заткнуть, пишет пузатый Жожа, неизвестный дачник, между прочим, да. Вот. И в этом смысле... О чем был опрос? 36% не против сокращения опрошенных новогодних в этих длинных выходных. Почему? Потому что им нечем заняться. 46% так отвечает. 22% не любят зимнюю погоду. 17% работают в эти дни. 15% скучают по работе. 64% считают, что нормально длинные выходные. Нормально, потому что 46% любят за возможность расслабиться, 32% провести время с семьей, 15% возвращение к отложенным делам, хоть дела какие-то поделать, обои в сортире приклеить. Да? Вот, и 7% зимние развлечения. На всякий случай напомню. У нас вопрос, опрос, да, и три варианта ответа. Первое. С новогодними каникулами все ок, оставьте как есть, уберите от них свои Реформистские руки. 134-21-35. Я за существующие новогодние каникулы. Второй вариант ответа. 134-21-36. Много. Много. Не нужно столько. Давайте сократим, а вот часть перенесем на майские, чтобы вот в майскую дырку, как выразился пузатый Жужин, не заткнуть. Это 134-21-36. Такой вариант ответа. И третий вариант ответа. Мало. Мало. Только открыл глаза первого, уже бабах и на работу. Сделайте хотя бы до 15-го, ну или как-то еще, хоть старый Новый год проводить, да, чтобы, ну, побольше, да, хоть вот две недельки, чтобы было. 134-21-37, такой вариант ответ. Что еще люди писали? Значит, 63% никуда не ездили, 23% посетили родину, малую внутри страны, 6% за рубеж, 5% туризм по России, 3% сменили несколько локаций за праздник. 71% в кругу родных, 13% одни, 11% вдвоем с любимым человеком, 5% с друзьями. Не выделяли дополнительных денег на январские выходные 40%, 18% потратили от 5 до 10 тысяч рублей, 14% до 20 тысяч рублей, 12% до 5 тысяч рублей, 10% более 30-ки и, соответственно, 6% от 20 до 30 тысяч рублей. Вот такие данные, не знаю, насколько релевантны, но мне сама идея, да, как-то она меня удивила, что вот переносить на майские или, наоборот, увеличивать, или, наоборот, сокращать. Давайте с вами поговорим. Слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте.
Денис зовут, Москва. Ну, мне кажется, надо оставить как есть. Ну, или хотя бы, знаете, ну, до 7 числа, вот максимум, да, Рождество заканчивается, и вперед на работу, ну, если на воскресенье не попадает. Ну, летать-то нам некуда уже, особо так, в Иран.
Ну, почему? Я летал вчера в Калининград нормально там, плюс 6, ну, вообще ну, классно.
Ну, я имею в виду, что да, вот так вот, по максимуму, так, поэтому я говорю, то, что 2 недели, ну, какой смысл? Ну, правда, делать нечего. А летом, вот, весной,
то есть
летом,
сократить по 7, да?
Ну, как-то так, да, сделать 7, вот. Ну, и там, если будут воскресенье, там попадать в субботу, воскресенье, ну, добавляют.
Я понял вашу позицию, спасибо вам за нее. Давайте с вами, вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, да, здравствуйте, Владимир с Москвы. Ну, ставить так, как есть, может быть, денек прибавить, и в майские ничего не уменьшать, а чтобы полноценно можно, люди могли посевную провести. А предприятия там, ну или фирмы, кто захочет, пускай, ну, вызывает, как бы, что люди должны уже выйти на работу по их внутреннему распорядку. Ну и, соответственно, платят как за
двойные
выходные.
Двойные
да. Выходные. То есть все довольны. Люди работают и двойную получают, и работа идет, а не стоит. Кто хочет отдыхать, кто не хочет работать.
Кстати говоря, есть же это экономический аспект. Владимир с Москвы, да? Из Москвы. Мы все из Москвы. Оно может быть с Ростова, да, или там с Кубани, но из Москвы все-таки, да. А, значит, есть экономический фактор. Бизнес теряет деньги. Вот мы отдыхаем, а у людей, да, соответственно, ну, возникают дополнительные издержки. Это же тоже фактор. Вот. Напомню еще раз. Голосуем мы по поводу Нового года. Кстати, Строгинский спрашивает, а где та медведевская четырехдневка, которая нас пугали несколько лет подряд? Значит, оставить новогодние праздники как есть, нечего там трогать. 134-21-35. Сократить их, остаток сокращенный вот этот, принести в майские, так будет лучше, нечего так долго гулять. 134-21-36. И третий вариант ответа увеличить. Мало, надо больше денечков дать, этого маловато. Так, надо делать минимум до 15-го, так как в первую неделю мало кто работает, заметно просто по пробкам. Так, кто-то теряет, кто-то приобретает, и я так думаю, население тратит достаточно денег на выходных на долгих. А есть ли у вас завод, где у вас рабочие делают что-то такое, и они не работают, значит, что-то не делают, у вас кто-то это не купит. Так, значит, работаю таксистом, все новогодние проработал, Анатолий Олегович пишет, срубил деньжат. На всех не угодишь, Евгений нам пишет, но лично мне столько выходных много. Я бы с удовольствием перенес недельку на лето, пока олень в воду не посикал. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Алло, добрый вечер, Александр, Игорь, Москва. Вы знаете, вот, ну, по поводу выходных, я думаю, что не надо ничего менять, это однозначно. Ну, потому что достаточно хорошо отметил Новый год и вполне отдохнул хорошо после отмечалого. Ну, то есть, как говорится, это нормальные выходные. Это Новый год и отдохнуть, за руля выпрыгнуть, понимаете, то есть...
Ну, то есть, сейчас все в порядке, я понял вашу позицию. Дмитрий, вы в эфире, слушаю. Алло.
Алло?
Да, здрасте, Дмитрий.
Добрый вечер, Александр. Смотрите, ну, я вообще всегда работал в бюджетных организациях, да, государственных, бюджетных. И меня умиляют вот эти бизнесмены наши, которые сидят, значит, у себя в директорских кабинетах, только там подписи ставят на документах и мечтают о том, чтобы побольше ему в карман денежка капала, а вот, чтобы люди потрачили свои барыши. А они там, значит, все слитки собирали. Поэтому...
Вот бы было у них денег, как у государства, правда?
Да. Ну да, государство у нас, как говорится, не обеднее, да, как в замечательном фильме Гайдаевском говорил. Вот, поэтому ее не надо ничего менять. Вот, сколько пресловутых было фраз по экономии, когда убирали зимнее и летнее время, да? Ну и что, сэкономили?
Я понял, оставляем как есть. Смотрите, я считаю, и на самом деле думаю, что мои слова можно подтвердить, что очень много малого бизнеса заканчивает свой бизнес именно за вот этих праздничных пауз, когда издержки растут, а покрывать их нечем. Вот. Михаил, здрасте. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здрасте, Александр. Ну, прям вот хороший социологический вопрос для тех депутатов, которые каждый год перед Новым годом ставят вопрос относительно или продления, или сокращения праздника. Есть такой пул депутатов, которые ставят об этом все время.
Но это вопрос. Бессмертная тема, это как Ленина выносить и смертную казнь
вводить. Конечно, 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 да. То есть выносить Ленина, так сказать, в длинные праздники или в короткие. Вот, и вот, а если эти два вопроса соединить, то это можно вообще, так сказать, дискуссию там, лет на 200.
Нет, там еще драпировать мавзолей и еще что-то там был такой
разговор.
А, ну, собственно, пенсионный возраст, ну да.
Смотрите, что хочу сказать. Значит, во-первых, внутренний туризм, так сказать, на новогодние праздники, это очень серьезная статья. Это очень высокий сезон во многих местах. Например, во всех горнолыжных курортах. Во-вторых, в очень многих курортах, где чуть-чуть потеплее, чем на севере. В-третьих, так сказать, это абсолютно, так сказать, период потребления. То есть, с точки зрения экономики, это очень серьезный период потребления во всем мире. Окрестность Нового года, Рождества и так далее. Скажу вам инсайдерскую информацию. Как пенсионер получил пенсию январскую в декабре. Для чего? Ну, чтобы можно было, так сказать...
Чтобы мог ее всадить просто, да?
Да, пропить, да, условно говоря, да, то есть, но при удлинении таких праздников, я боюсь, что нужно будет третью еще пенсию получать, понимаете, да? Вот, а возможно,
а как же рациональное потребление? Как же осознанное вот это все?
Вот, смотрите, теперь насчет рационального потребления и так далее. Дело в том, что тот скачок цен, который, так сказать, фиксируется всегда, так сказать, в окрестности Нового года на все, ну, на много на что, скажем так, не на все, но много на что. Он, ну, будем так говорить, выводит, так сказать, такой делает контрольный выстрел в голову семейного бюджета, как правило. И дальше семейный бюджет приходит, так сказать, в какой-то, так сказать, более-менее порядок, там, ну, хорошо, если к марту. Вот, поэтому я считаю, что не надо ничего трогать, не надо вообще эту тему, так сказать, условно говоря, там, делать какой-то архиважной, да, так сказать, потому что, ну, на мой взгляд, привычка жить определенным образом, она формируется, и люди каким-то образом хотя бы могут планировать, да, как отдохнуть всей семьей на одну путевку, да, отправив тещу. Значит, ну, это как бы вот в тему. Если не в тему, чуть-чуть назад отойти относительно акционерных обществ с иностранным капиталом, вот эта вот тематика.
Да-да-да. Принятие решений без участия иностранных совладельцев.
Знаете, на самом деле, ну, давно пора, но надо уже сейчас, так сказать, как-то системно принимать законодательство какое-то некое, в котором будет описан вот этот вот период, и вот этот правовой статус нахождения вот этих вот предприятий в состоянии, так сказать, того статуса КВО, который сегодня есть. Во-первых, это огромные имущественные налоги. Во-вторых, это огромная налогооблагаемая база по самому факту деятельности. В-третьих, это огромный ущерб от бездеятельности. И в-четвертых, это перекраивание, так сказать, не только акционерных отношений, я не сказал акционерного капитала, а акционерных отношений, да, но и еще, так сказать, куча всевозможных факторов, которые, так сказать, могут, ну, условно говоря, потом закончиться очень серьезными исками. И, на мой взгляд, ключевым понятием вот в этой вот, в этих пакетах законов должно стать, так сказать, как раз-таки временная система оперативного управления и хозяйственного ведения, да, за, скажем так, проблемными активами, да. Вот, на мой взгляд, с государственным участием там, или с участием иностранных, так сказать, лиц и так далее, да, то есть мы должны подчеркнуть то, что, так сказать, мы это делаем не потому, что мы хотим что-то у кого-то отнять, а о том, чтобы, так сказать, вот тот механизм хозяйственный и социальный, который есть у этих предприятий, да, его немножко сохранить, а не бросить на произвол судьбы. Вот, на мой взгляд, вот это сейчас очень хорошая тема, и как бы на этой теме можно потом уже въезжать, так сказать, в продолжение каких-то, так сказать, видов сотрудничества уже с другими, может быть, странами, да и, может быть, с теми же странами, там, с разными странами. Но если мы сейчас, так сказать, вот это вот законодательно не проработаем, то мы получим такое количество косяков именно юридических, которые приведут впоследствии там, к искам каким-то, еще к каким-то.
Да, согласен, вещам. И в дальнейшем сразу же санкционными ограничениями и не, как это, не зеркальными, да, не симметричными ответами. В
да, не симметричными ответами, да. Вот, вот на мой взгляд сейчас вот эту вот тематику нужно, так сказать, чтобы... И поэтому вот я, голосуя за ваш вопрос относительно новогодних праздников, предлагаю поставить жирную точку, чтобы те депутаты, которые, так сказать, уже, ну, все, выдохнули, слава богу, ну, раз, так сказать, сказали на...
Вы понимаете, они ЛГБТ запретили, теперь нужен новый фронт для полета депутатской мысли. И они, ну, его вот, судорожно,
вот, знаете, ищут. Я надеюсь, что вот этот вот фронт закроется насчет Нового года, да, и откроется,
откроется, может быть... ближе к майским. Новые люди, вот, я прошу запомнить, 12 января. В преддверии майских праздников фракция Государственной Думы от партии «Новые люди» выйдет с предложением, а что-то сделать с майскими еще.
Ну, вы знаете, я вот, кстати, очень удивляюсь, то, что, так сказать, есть, правда, как бы, так сказать, бенефициары вот этих вот таких называемых, так сказать, тем, которые системно называются в теории маркетинга напоминающей рекламой. Знаете, да, это когда-то...
Да, знаю. Михаил, вынужден прощаться, да, на сегодня. Продолжим.
Не вопрос, не
и
вопрос.
Спасибо. Давайте завтра поговорим про отечественную коррупцию, там есть о чем поговорить. А как же мы наголосовали? Наголосовали мы так, 55% желают оставить как есть, 20% сократить сейчас, добавить в майске, и 25% говорит, мало, дайте отдохнуть еще, ну хотя бы до старого Нового года, это в конце концов наша традиция. Вот такие у нас результаты голосования, завтра мы с вами продолжим обсуждать. Обсудим, кстати говоря, я вспомнил инициативу новых людей по поводу создания отечественных набора законов о коррупции в обмен на европейские, из которых мы вышли. Но, в общем, поговорим и об этом. Всем хорошего вечера, слушайте радио.